Василий Гавриленко. Цветы со шрамами. Судьбы женщин в русской истории. Измена, дружба, насилие и любовь. Терпеть боль. «Анька, спишь?» Шепот мужа обдал плечо 13-летней Анны. Нет, она не спала, но не подала вида. Убедившись, что супруга спит, Александр Матвеевич поднялся и, набросив халат, стал красться к выходу из комнаты. В сенях почивала Матрёна, молодая дородная крестьянская девка. Анна услыхала скабрёзную шутку мужа, приглушенный смех Матрёны, и открыла глаза. Межкомнатных дверей в доме не было. В сени падал лунный свет, и все было прекрасно видно. Барышне не хотелось смотреть на происходящее, но она, сжав зубы, смотрела. Ведь не зря дорогая маменька с раннего детства учила ее терпеть боль. В семье надворного советника Евдокима Яковлевича Яковлева 28 ноября 1758 года родилась девочка, которую назвали Анной. Ее детство прошло в деревенской усадьбе неподалеку от Екатеринбурга. Анной занималась мать, женщина властная, строгая и очень религиозная. С ранних лет девочку воспитывали с учетом грядущего замужества и рождения детей. Мать приучала Анну терпеть боль, так как для женщины это естественное состояние. По мнению Яковлевой-старшей, спартанская выучка должна была помочь Анне вытерпеть боль при родах. Девочку кормили грубой пищей, в холодную погоду легко одевали, ограничивали сон и заставляли работать физически. При всей подготовке к замужеству и постоянных разговорах о нем Анне ровным счетом ничего не говорили об отношениях мужчины и женщины. Даже французские романы, единственный источник информации о взрослой жизни для дворянских дочерей, Анне было строго-настрого запрещено читать. Мать постоянно твердила о том, как важно поскорее выйти замуж, спрятаться за спиной мужа от тягот и треволнений жизни. По словам помещицы, на пути от девичества до замужества было крайне важно не пасть, не оказаться обесчещенной и погибшей. Когда Анне исполнилось 13 лет, ее выдали замуж за доброго жениха, 27-летнего будущего маркшейдера, горного инженера берг-коллегии Александра Матвеевича Карамышева. Александр Матвеевич, несмотря на достаточно молодой возраст, преподавал химию в горном училище, занимался геологической разведкой по всему русскому северу. Свадьба состоялась 21 мая 1772 года, сразу после которой Карамышев забрал юную жену в Петербург. В своих знаменитых мемуарах, которые Анна Евдокимовна начала писать в зрелом возрасте, она рассказала об испуге, который охватил ее, когда в первую ночь почти 30-летний Карамышев стал намекать ей на необходимость отдать супружеский долг. Анна наотрез отказалась, и Александр Матвеевич, что называется, подался в разгул. Карты, выпивка, крестьянские девицы. Причем все это происходило не в каком-нибудь кабаке, а прямо в доме Карамышевых. Вскоре Александр Матвеевич привел в супружеское гнездышко свою племянницу, молодую красивую девушку. Вот как эти события описала в дневнике Анна. «Приехали в город, начались веселья у нас в доме, в которых я не могла участвовать. Племянницу свою взял к себе жить. Днем все вместе, а когда расходились спать, то ночью приходила к нам его племянница и ложилась с нами спать. А ежели ей покажется тесно или для других каких причин, которых я тогда не понимала, меня отправляли спать на канапе». Так Анна, не совсем осознавая, что происходит вокруг, жила в доме на правах то ли приживалки, то ли воспитанницы. Карамышев, впрочем, к ней не притрагивался, однако Анне от этого было не намного легче. «Ночью, так как от болезни сна у меня не было, я лежала молча, опасаясь обеспокоить мужа моего. Вижу, что он встает очень тихо и подходит ко мне, спрашивает, сплю ли я. Но я не отвечала ему, и он, уверившись, что я сплю, пошел в другую комнату, где спала девка, и я увидела все мерзости, которые он с ней делал. Я видела свое несчастье и считала худшим. Однако худшее было впереди. Муж Анны совсем распоясался. Была у нас девочка 10 лет, которая служила матушке, водила ее и подавала, что должно. Он и до этой девочки добрался. Меня не было дома. Анна прекрасно понимала, насколько безнравственен и порочен ее муж, но поделать ничего не могла. Разводы в империи были большой редкостью и требовали от женщины огромных усилий и денег. Где все это было взять 15-летней девочке? С Карамышевым Анне пришлось много попутешествовать по России. Семья жила в Екатеринбурге, в Петрозаводске, на Медвежьих островах, и повсюду Александр Матвеевич находил себе подруг. В 1774 году Карамышевы перебрались в Петербург, где прожили более 5 лет. Анне наконец-то повезло. Ее покровителем и добрым ангелом стал знаменитый русский поэт Михаил Хирасков. Михаил Матвеевич был вице-президентом Берг-коллегии и непосредственным начальником Карамышева. В Хираскове барышня нашла себе второго отца, который всячески оберегал ее от несправедливости мужа. В своих мемуарах Анна отзывается о Михаиле Матвеевиче и его супруге Елизавете Васильевне с исключительной теплотой. В доме Хирасковых к ней относились как к дочери, заботились об ее образовании и воспитании. После того, как Карамышева назначили директором банковской конторы в Иркутске, Анне снова пришлось покинуть столицу. На протяжении нескольких лет она жила с мужем в Иркутске и Нерчинске. И здесь Анне приходилось терпеть несправедливости от супруга. В первом часу приехал муж мой, пьяный, чрезвычайно сердит, разделся и лег. Я уже была в постели. Начал меня бранить и называть непокорную женою и нелюбящую мужа своего, и что он несчастлив мной очень. Потом вытолкнул меня на крыльцо в одной юбке и без чулок, и сени запер. Сколько от горести, а более от морозу, дух у меня занимало. Вдруг вижу, идет кто-то к крыльцу на стон мой. И я узнала, что это феклист. Но я уж говорить не могла. Он взял меня на руки и снес в баню, которая накануне была топлена. Надел на меня свою шубу, затопил печь, согрел воды с шалфеем и напоил меня, и горько плакал. «Ты, мать наша, всех несчастнее. Нам доставляешь покой, а сама не имеешь». Карамышевы возвратились в Петербург. Длительное пребывание на севере подорвало здоровье Александра Матвеевича. Он начал подолгу и тяжело болеть. Карамышев скончался 22 ноября 1791 года в возрасте 47 лет. Анна стала вдовой в 33 года. На повторное замужество она не рассчитывала. Молодость прошла рядом с мужем, которого она презирала, и ожидать, что кто-то составит ей партию, не приходилось. Однако нашелся тот, кто сделал Анну счастливой. Александр Федорович Лабзин был моложе госпожи Карамышевой почти на 8 лет. Молодой красавец, блестящий философ, писатель, издатель, переводчик, один из крупнейших деятелей русского масонства. Мистически настроенный Лабзин, основатель масонской ложи «Умирающий сфинкс», нашел в религиозной Анне верного друга и сторонника. Брак был заключен 15 октября 1794 года. Годы, проведенные с Александром Федоровичем, Анна считала своего рода компенсацией за те несчастья, что она перенесла. Жизнь со вторым мужем, продолжавшаяся около 29 лет, была, в противоположность жизни с Карамышевым, от которого я перенесла много страданий, исполнена счастья. Анна помогала мужу в издательском деле, редактировала его статьи, переводила масонскую литературу, участвовала в заседаниях умирающего сфинкса. Муж стал для Анны центром вселенной. Она любила его больше жизни. И Александр Федорович отвечал супруге полной взаимностью. В 1822 году Лабзина отправили в ссылку в Сенгилей. Анна, ни мгновения не сомневаясь, поехала вместе с ним. 26 января 1825 года, находясь в ссылке в Симбирске, Александр Федорович простудился и умер на руках у жены. Горе, которое испытала Анна Евдокимовна, трудно описать словами. После смерти дорогого супруга Лабзина переехала в Москву, где стала приживалкой в семье профессора Московского университета Мудрова. Последние годы жизни посвятила написанию мемуаров. Детей ни от Карамышева, ни от Лабзина у Анны Евдокимовны не было. 3 октября 1828 года Анна Евдокимовна тихо скончалась в Москве в возрасте 69 лет. Лишь в 1903 году была издана книга «Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной», ставшая настоящей сенсацией и до сих пор являющаяся ценнейшим источником сведений о жизни российского дворянства XVIII-XIX веков. Так сложилась жизнь женщины, которой в 13 лет мать учила терпеть боль и отдала замуж за порочного человека. Казалось, что счастье для Анны в этом мире не было предусмотрено, но оно случилось. Вошла в тело. «Поиграем в мужа и жену?» — смеясь, воскликнул 11-летний император. 15-летняя Мария побледнела, едва не упав в обморок. Этот капризный, жестокий подросток был ей противен, его поступки и игры ужасали. Увы, поделать Мария ничего не могла. Злой и распущенный недоросль был не только ее женихом, но и государем. Красавица вспомнила напутственные слова своего дорогого батюшки, требовавшего быть ласковой с императором и выполнять все его приказы. Изящная дрожащая ручка несчастной невесты потянулась к шнуровке платья, но государь вдруг воскликнул: «С тобой неинтересно, фарфоровая кукла! Дениска, зови Аньку и Елизавету!» Паж стремительно кинулся к дверям, и через минуту в них вбежали, весело смеясь, две фрейлины. Не удостоив даже взглядом остолбеневшую от унижения Марию, красавицы присели на ложе его величества. Игра в мужа и жену началась. В семье Александра Даниловича Меньшикова 26 декабря 1711 года произошло долгожданное событие. Его супруга Дарья Михайловна Арсеньева подарила светлейшему князю малютку-дочку, которую назвали Марией. Батюшка новорожденный являлся в ту пору правой рукой государя Петра Алексеевича. Полудержавный властелин, в босоногом детстве продававший пироги в Москве, ныне вместе с царем вершил судьбу Руси, создавая из Московского царства величайшую империю в мире. Дочку Данилыч обожал и стремился дать ей наилучшее образование. Когда Марии исполнилось 6 лет, в дом Меньшиковых были приглашены учителя-иностранцы, обучавшие девочку языкам, пению и танцам. Александр Данилович очень рано начал задумываться о женихе для дочери. По мнению Светлейшего, тянуть с этим делом не следовало, ведь сегодня он был в фаворе, но кто знал, как судьба распорядится завтра. Нужно было успеть выдать дочь за знатного да богатого человека, что обеспечит и ее будущее, и будущее зарождавшегося, славного рода Меньшиковых. В России Данилыч женихов для дочери не видел. Подобно Петру Первому, он не шибко жаловал старую русскую аристократию, вышедшую из боярских палат, пропахших брусничным морсом да кислыми щами. В этом вопросе Меньшиков смотрел на цивилизованный Запад. В 1720 году, во время встречи Меньшикова с литовским гетманом Яном Сапегой, зашла речь и о будущем детей двух государственных мужей – 9-летней Марии и 20-летнего Петра. Александр Данилович посчитал Петра Сапегу весьма привлекательной партией для своей дочери. Потомственный граф, сын богатейшего человека Речи Посполитой, претендента на польский трон, да и сам Петр считался вполне вероятным соискателем короны великой династии Ягеллонов. Породниться с Сапегами для Меньшиковых было очень престижно. Да, Мария Александровна была княжной, но вот только отец ее не так давно кричал на извозничьем вокзале в Москве: «Кому пироги сладкие, да с капусткой, да с брусникой?» К тому же Петр Сапега был красавцем. Конечно, разница в возрасте была велика, но в те времена на такие мелочи смотреть было не принято. А кроме того, Данилыч и граф Ян Казимир договорились, что жених подождет, пока невеста войдет в тело. Ожидать этого момента Петру предстояло в России. В 1721 году юный граф приехал в Петербург. Из уважения к Данилычу Сапега сменил европейский костюм на вошедший тогда в моду в России зеленый сюртук, как у Петра Первого. Меньшиков поселил будущего зятя в своем великолепном дворце на набережной Невы. Петр редко видел 10-летнюю невесту, но этого хватило, чтобы девочка влюбилась в галантного графа полудетской влюбленностью. Сапега, впрочем, большого интереса к Марии не проявлял. С первых дней в Петербурге он погрузился в светскую жизнь столицы и немало времени проводил в царском дворце, примило общаясь с красивыми фрейлинами. Император Петр I скончался 28 января 1725 года в Петербурге в возрасте 52 лет. Марии к тому времени исполнилось 13 лет, и она превратилась в прихорошенькую девушку. Петр Сапега также времени даром не терял. За 4 года он занял при императорском дворе весьма заметное место. Новой самодержицей всероссийской стала Екатерина I, которую до крещения звали Мартой Скавронской. Екатерина исключительно благоволила Меньшикову и была благодарна ему за все, что он для нее сделал. А сделал он немало. Привлекательную прибалтийскую крестьянку Марту захватил в плен во время русского наступления на Мариенбург, современный город Алуксны в Латвии, пожилой фельдмаршал Борис Шереметьев, и сразу же сделал своей митрессой, любовницей. Вскоре красавица заинтересовала Меньшикова, и Светлейший отнял ее у Шереметьева к большому того неудовольствию. Однако и с Даниловичем Марта пробыла недолго. Ее приметил сам государь Петр I. Меньшиков государевой воле разумно противиться не стал, хоть и крепко был к Марте привязан. Петр полюбил Скавронскую до безумия, окрестил ее Катенькой. После перехода в православие она стала Екатериной Алексеевной Михайловой и женился. После смерти Петра Меньшиков с помощью гвардии возвел Екатерину на престол и фактически стал единоличным правителем государства, самым могущественным человеком в империи. Судьба Марии Меньшиковой сильно интересовала Екатерину I, равно как и будущие Петра Сапеги. Польский шляхтич являлся одним из фаворитов любвеобильной императрицы, и, давая благословение на брак его с дочерью Светлейшего, царица, что называется, отрывала от себя. В марте 1726 года архиепископ Феофан Прокопович в присутствии всего императорского двора обручил 25-летнего Петра Сапегу с 14-летней красавицей Марией Меньшиковой. Александр Данилович по случаю обручения дочери закатил в своем дворце роскошнейший бал. Казалось, счастью молодых ничто не могло помешать. Мария обожала своего жениха, Петр отвечал ей взаимностью. Не было никаких проблем с деньгами. 100 тысяч рублей выделила Екатерина I, а отец невесты расщедрился аж на 700 тысяч золотых. Однако время шло, а свадьба все откладывалась. Александру Даниловичу, ставшему фактически правителем государства, Петр Сапега уже не казался блестящей партией для дочери. Теперь Меньшиков метил гораздо выше. Светлейший задумал породниться с императорской фамилией, выдав дочь за наследника престола, великого князя Петра Алексеевича. В 1726 году внуку Петра Великого, сыну царевича Алексея, исполнилось 11 лет. Мальчик, по воспоминаниям современников, был крайне избалованный, самолюбивый и капризный. Наследник не любил учиться, предпочитая проводить время на охоте с молодым князем Иваном Долгоруковым и юной дочерью своего деда, Елизаветой. Пребывая с раннего возраста при дворе, Петр рано испытал на себе его тлетворное влияние. Не изучив еще как следует букваря, наследник уже вовсю интересовался красивыми фрейлинами и заводил себе взрослых митресс. Императрице Екатерине I, по большому счету обязанной Даниловичу не только троном, но и самой жизнью, прожект Меньшикова о свадьбе его дочери и царевича показался вполне дельным. Петру Сапеге предложили взять в жены племянницу императрицы, молодую красавицу Софью Карловну Скавронскую. Польский шляхтич, которому уже надоело ждать вхождения в тело невесты, с удовольствием согласился. Екатерине не удалось погулять на свадьбе бывшего фаворита. 6 мая 1727 года царица скончалась в возрасте 43 лет. Новым императором стал 11-летний Петр II, но всю полноту власти в своих руках сохранял Александр Данилович Меньшиков. Сиятельный князь был так уверен в своем могуществе, что вместе с бароном Остерманом, князем Голицыным и графом Головкиным практически обязал Петра II жениться на своей дочери с помощью так называемого «духовного завещания императрицы Екатерины». Одним из его пунктов значилось следующее. «Цесаревнам и администрации вменяется в обязанность стараться о сочетании браком великого князя с княжной Меньшиковой». Невиданная доселе наглость, но Данилычу она сошла с рук. Князь Долгоруков в своих записках утверждал, что 11-летний император рыдал до изнеможения, когда ему сообщили о скорой свадьбе с Марией Меньшиковой. Царь не хотел жениться, он мечтал только об играх и охоте, а женщин предпочитал веселых и озорных, а не серьезных и спокойных, как Марья. Тем не менее, всесильного Меньшикова государь все еще боялся как огня. Петр II провозгласил своего будущего тестя генералиссимусом, а после обручился с Марией Меньшиковой. Мария, которую насильно разлучили с любимым человеком, Петром Сапегой, своего венценосного жениха терпеть не могла и как мужчину не воспринимала. Дикие выходки истеричного, самовлюбленного подростка пугали ее и вгоняли в депрессию.